мы попросили заслуженного учителя Москвы, эксперта ЕГЭ по литературе, преподавателя школы «Глория» Ольгу Надеждину рассказать, о чем размышлял Михаил Булгаков в «Белой гвардии» и что важно знать о русской культуре, чтобы понять первый роман писателя. Как читать «Белую гвардию» Булгакова в материале портала «Культура РФ». Идея романа. «Белая гвардия» — первый роман Михаила Булгакова. Его датируют 1924-1929 годами. В этом вопросе исследователи творчества писателей сегодня расходятся. Произведение максимально полно воспроизводит события 1918-го, начала 1919 года, которые происходили в Киеве, охваченном пламенем гражданской войны. «Белая гвардия» во многом автобиографична и основана на личных воспоминаниях Булгакова. Например, прототипами некоторых героев литературоведы считают родных, киевских друзей и знакомых Михаила Афанасьевича. В повести «Тайному другу» Булгаков, по сути, описал начало работы над романом. Цитата. «Я притянул, насколько возможно, мою казарменную лампу к столу и поверх ее зеленого колпака надел колпак из розовой бумаги, отчего бумага ожила. На ней я выписал слова, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз. Писать вообще очень трудно, но это почему-то выходило легко. Печатать этого я вообще не собирался». Михаил Булгаков «Тайному другу». В этом фрагменте сходятся воедино два ключевых пласта романа – «Небесное» и «Земное», «Откровение о последних днях человечества» и «Предопределенность гибели дома Турбиных». Так в «Белой гвардии» разворачивается, по словам литературоведа Зары Минц, катастрофа, ставшая бытом. В центре повествования семья Турбиных. Алексей, 28-летний врач, принимавший участие в боях Первой мировой войны, 17-летний юнкер Николка и их сестра Елена, которая несколько лет назад вышла замуж за офицера Русской военной академии капитана Тальберга. Стихия гражданской войны и революции застает Турбиных в родном городе, который не имеет имени, но деталями прочно связан с родным для Булгакова Киевом. В городе находится гетман, под крыло которого стекаются со всей России бегущие от большевиков помещики, купцы, заводчики, мающиеся без дела офицеры. В 12 километрах идут бои, к окраинам подступают петлюровские войска, для защиты города начинают формироваться части русских военных соединений. Алексей и его друзья определяются в мортирный дивизион полковника Малышева и готовятся выступить против петлюры. Однако в ночь с 13 на 14 декабря немецкие войска, а с ними гетман всея Украины и его приближенные, в том числе генерал Белоруков и муж Елены Тальберг, капитан генерального штаба, в спешке покидают город, бросая его защитников на произвол судьбы. И теперь всем, кто не убежал, цитата, «крысьей побежкой на неизвестность от опасности», кто остался оберегать свой дом и защищать свой город, придется сделать неимоверно трудный выбор, который навсегда определит их дальнейшую жизнь, смерть и посмертие. Петлюра уверенно войдет на истерзанные сражениями улицы, но власть его продлится всего 47 дней, потому что, цитата, «миф Петлюра», его не было вовсе. Вслед ему, покидающему замерзший в ожидании город, загремят орудия наступающих большевиков. Цитата. «Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. Дом Турбиных с изразцовой печкой в столовой, с играющими гавот часами, с лучшими на свете шкафами с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, как корабль бури противостоит подступающей со всех сторон беде. В нем трепетно хранят все то, что Булгаков называет совершенно бессмертным. Кремовые шторы защищают покой его обитателей от грязного, кровавого и бессмысленного внешнего мира. Только какой призрачной кажется эта защита в час великих испытаний. Цитата. «Упадут стены. Улетит встревоженный сокол с белой рукавицы. Потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: живите, а им придется мучиться и умирать. Однако умирать так же, как и жить, можно по-разному». Белая гвардия и литературная традиция. Одна из ключевых особенностей творчества Булгакова – ассоциативная литературность. В его произведениях в тех или иных формах находят отражение знаки предшествующей литературы, и понять авторский замысел может только тот читатель, который видит и считывает эти знаки. Так на страницах «Белой гвардии» живут Наташа Ростова и капитанская дочка. И это не название книги. Отсутствие кавычек не опечатка, а осознанный выбор писателя. В героях романа то и дело проявляются черты знакомых читателю персонажей, а философские диалоги или полемику с литературными предшественниками Булгаков ведет на протяжении всего произведения. Библия, Фауст, Гёте, собор Парижской Богоматери Гюго, капитанская дочка, пиковая дама и Борис Годунов Пушкина, ночь перед Рождеством, Тарас Бульба и мертвые души Гоголя, бесы Достоевского, война и мир Толстого, господин из Сан-Франциско Бунина. Именно к ним обращаются Турбины в поисках ответа на мучительные вопросы смутного времени. Цитата. «Но как жить? Как же жить, если все привычные устои рухнули в одночасье? Как совершить выбор между долгом человека и долгом офицера, когда эти понятия категорически не совпадают? Как сохранять верность честному слову в мире, где русскому человеку честь – только лишнее бремя?» Русский бунт на страницах романа. Мировая культурная традиция входит в повествование на разных уровнях. Важнейший из них – эпиграфы к роману, которые расширяют смысл основного текста произведения. Булгаков открывает «Белую гвардию» цитатой из «Капитанской дочки» Александра Пушкина. Цитата. «Пошел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!» Цитата. Темное небо, смешавшееся со снежным морем в пушкинском тексте, становится символом надвигающегося народного бунта, стихии, в которой погибнут многие. Будет разрушен дом капитана Миронова, заблудится, и только чудом спасется Петруша Гринев. В романе «Белая гвардия» в привычную жизнь людей вмешается та же самая сила. Все опять исчезнет. Буран обернется бедой. Мир разделится на белые и черные без полутонов. Белый гроб с телом матери и черное потрескавшееся небо. Белый мохнатый декабрь и черные стенные часы, белая рука Елены и ее черные испуганные глаза. Отвечать за пролитую кровь придется всем. У каждой из враждующих сторон, как в «Капитанской дочке», так и в «Белой гвардии», своя правда. Черно-белая вьюга революции описана в еще одном произведении, которое стало знаком страшной эпохи. В поэме Александра Блока «12». В ней также господствует стихия мужицкого бунта. Расколотый надвое мир мечется между белым и черным, и звучит музыка революции. Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер на всем Божьем свете. Но если Блок слышит в разорванном ветром воздухе гул о великом, как он писал в статье «Интеллигенция и революция», то в булгаковском романе музыка революции, если и не лишена величия, то уж гармонии лишена точно. Цитата. «Кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли». Тема страшного суда. Второй эпиграф романа отсылает к откровению святого Иоанна Богослова «Апокалипсис». и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Мало кто из сегодняшних школьников знаком с христианскими вариантами истолкования откровения, поэтому обратимся к мнению специалиста. Цитата. «Понимать этот символический образ нужно так, что по действию всемогущества Божия на суде раскроется совесть каждого человека, и он в ней, как бы в книге, сам прочтет все, что было сделано им в жизни, и от своей совести услышит истинную оценку всей своей земной деятельности». Профессор Александр Лопухин. Тема последнего страшного суда становится своеобразным лейтмотивом разворачивающихся в романе событий. Алексей Турбин, потерявший после смерти матери жизненную опору, с затаенной надеждой спрашивает: «Может, кончится все это когда-нибудь? Дальше-то лучше будет». Однако священник-отец Александр в ответ рассказывает ему о грядущих великих испытаниях, предсказанных в богословских книгах. Цитата. Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод. И сделалась кровь». Это пророчество Иоанна Богослова еще не один раз появится на страницах романа, когда петлюровцы будут безнаказанно лить кровь на улицах города. На соборном дворе в лютый мороз слепцы-лирники тянули за душу отчаянную песню о страшном суде. «Ой, когда конец света искончается, а тогда страшный суд приближается». Страшные щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пескливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками. А Елена Турбина читает рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско», предвещающий гибель человека цивилизации. Горя бесчисленными огненными глазами, под рев бушующего океана и завывание бешеной вьюги, движется к своей гибели громадный, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней нового человека со старым сердцем, корабль «Атлантида». И со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, следит за уходившим в ночи вьюгу кораблем тьма. Так входит в Белую гвардию еще одна важная тема. Тема вины, возмездия и милосердия. В молитве Елены, которая отчаянно борется за жизнь старшего брата, звучат ключевые слова романа. «Все мы в крови повинны, но ты не карай, не карай». В какой же крови может быть повинна Лена Ясная, которая после смерти матери бережет и хранит дом Турбиных? В раскаянии Елены понимание вины русского дворянства, всей русской интеллигенции перед своим народом, вины, вызвавшей к жизни корявый мужичонка в гнев. Кровавый вихрь, пронесшийся над городом, это неизбежное народное возмездие за долгое равнодушие сытых к мужицкой боли и беде, писал литературный критик Владимир Лакшин. Эту вину осознавал не только Булгаков. Ей посвятило стихотворение «Когда в тоске самоубийства» Анна Ахматова еще в 1917 году. «Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд. Я новым именем покрою боль поражений и обид». Но мольба Елены, ее просьба о милосердии все же были услышаны, и практически обреченный Алексей Турбин выжил. В конце романа Булгаков вновь отсылает читателя к апокалипсису. «Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Над Днепром, с грешной и окровавленной и снежной земли, поднимался в черную мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла, слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч». По сути, этот отрывок представляет собой художественное переложение цитаты из Великой книги. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лице его, как солнце, сияющее в силе своей. Символика апокалипсиса пронизывает весь роман. Однако откровение Иоанна Богослова не исчерпывается темой гибели. Оно говорит и о спасении, и о свете. После страшного суда каждый увидит книгу жизни. Эта книга есть предвидение Божье, утешительное для всех труждающих и обремененных. писал библеист Александр Лопухин. Так и в мире Белой гвардии. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся. Когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Человеку стоит оторвать взгляд от земли и посмотреть на звезды, потому что там живет надежда. Потому что там, рядом с красным дрожащим Марсом, всегда стоит звезда пастушеская, вечерняя Венера. Уныние допускать нельзя. Конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил немолодой священник отец Александр, утешая Алексея Турбина в начале повествования. И Булгаков завершает свой первый роман, не допуская уныния, словами «Меч исчезнет, а вот звезды останутся». Как читать «Белую гвардию» Булгакова на портале «Культура.РФ»?